Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Араванда мектеп окуучуларынын жаңжалынан 3 окуучу бычак жеп ооруканага түштү.
Бирөө менин каш деле артына караганда бирөө урду аркамдан. Мен Элзат деген өзү 2 жол жеген окшойт. Жардам бергиле деп кыйкырды.
Мындан ары көчөдө ичимдик ичкен, маңзат колдонгон же сөгүнгөн адамга айыппул салмай болду.
Кээде жаш балдардын оозунан чыккан утулаа сөздөрдү уксаң мен чоң аял болуп уялып кетем. Туура маселе.
Кайсы сөздөр сөгүнүүгө кирет, кантип далилдейт популисттик идея деп ойлойм.
Борбор радиодагы диний маселелерди изилдеген окумуштуулар эл аралык кризис тобунун чөлкөмдөгү ислам радикализми тууралуу баяндамасына макул болбой кайрылуу менен чыгышкан экен. Алда бул жана башка темалар сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 25-январ шаршемби, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновдон угуп алалы. Али.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Аскаров боюнча 24-январдагы сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан сотунун саясий активист жана журналист Азимжан Аскаровду өмүрүнүн аягына чейин абакта калтыруу өкүмү терең тынчсыздануу жаратууда жана өлкөнүн сот системасында олуттуу кемчиликтер бар экенин айгинелейт, дейт жогорку комиссар Зейдрат Аль-Хусейн. Сот өкүмү улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаров мыйзамсыз камакка алынганы, абакта ырайымсыз шартта кармалганы, кыйноолорго тушугуп өзүн коргоого тиешелүү деңгээлде даярдануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылганы тууралуу чечимине карама каршы келет деп белгиледи. Ошондой эле улуттар уюмунун жогорку комиссары. Уюмдун өкүлү кайрадан Кыргызстанда Аскаровдун өкүмүн өзгөртүүгө чакырды. 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, Калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон болчу. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми Транс Тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп 23-декабрда аталган келишимден чыгуу боюнча жарлыкка кол койгон эле. АКШны жоготуу чоң жоготуу деген Австралиянын өкмөт башчысы Малкольм Тернбул эми уюмга Кытайды кошсо болоорун белгилөөдө. 12 өлкө кирген соода келишимине жетишүүгө 7 жыл корогон. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама долбоорду кызуу кубаттап, Кытай үстөмдүк кылып бараткан аймактагы экономикалык лидерлигин бекемдөөнү көздөгөн болчу. Трамп башынан эле андан чыгарын билдирип келген. Бул соода келишиминдеги товар жүгүртүү АКШны кошкондо дүйнөлүк сооданын 40% түзөт деп эсептелген. Бул тапта АКШ Кытайдын түштүк Кытай деңизинин эл аралык аймактарын басып алып, аскерий максатта аралдарды курушуна жол бербесин билдирди. Ал эми Кытай болсо аралдарды курууга бөгөт болгон кандай гана аракеттер болбосун, Кошмо Штаттардын согуш жүргүзүүсү катары эсептээрин эскертүүдө. АКШ Ак Үйүнүн расмий өкүлү Шон Спайсер 23-январда Рекс Тиллерсон мамлекеттик катчылыкка талапкер кезинде айткан ойду кайталады. Цитата. Эгер бул аралдар чынында эле Кытай акваториясында эмес, эл аралык суу аймактарында болчу болсо, биз эл аралык суу аймактарын ага бир өлкөнүн үстөмдүк кылышынан коргойбуз, деди жаңы президент Трамптын маалымат катчысы Спайсер. Амурда Тиллерсон сенаторлорго АКШ Кытайга биринчиден арал курууну токтотууну, экинчиден ал араларга баруу мүмкүнчүлүгүн жабуу боюнча так белги берерин айткан. Тиллерсон Кошмо Штаттары аралдарды деңиз блокадасына алаарын да четке каккан эмес. Кытай мамлекеттик медиалары мындан соң АКШ ал планын ишке ашырыш үчүн согуш ачышы керектигин жазып ийишкен болчу. Британиянын жогорку соту Евробиримдиктен чыгуу жараянын баштоодон мурда өкмөт парламенттин макулдугун алышы керек деген бүтүм чыгарды. 24-январдагы чечим премьер-министр Тереза Мейдин чыгуу боюнча сүйлөшүүлөр марттын аягында башталат деген планын кешеңдетиши ыктымалдыгы айтылууда. Ага карабастан Мейдин өкүлү Брекситтин графигинде өзгөрүү болбосун, жакын арада өкмөттүн бул боюнча планы жарыяланаарын билдирди. Евробиримдиктен чыгуу процесси Лиссабон келишиминин 50-үнчү статьясына ылайык 2 жыл бою жүрмөкчү. Жалал Абадтын Кочкор Ата шаарында самсакана иштеткен ишкерден опуз алып акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык Облыстагы кылмыштуу топтун мүчөлөрү ишкерди уур токмокко алып 16,000 сомун тартып алышкан. Мындан сырткары 5,000 доллар салык да салышкан. Тергөө иштеринин жыйынтыгында Зама Акмал аттуу кайманаты бар кылмышка шектүү адамдар кармалып тергөө абагына киргизилди. Экөө тең уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турат экен. Уюшкан кылмыштуу топ жана анын лидерлерин каржылоо каналдарын табуу жана областтын аймагында уюшулган кылмыштуу топтун идеяларын колдогон адамдарды аныктоо үчүн тапшырмалар берилип, оперативдик иш чаралар улантылууда. Америкалык режиссер Демиен Шазелдин мюзикл жанрындагы «La La Land» фильми Оскардын 14 номинациясына көрсөтүлдү. Ушуну менен фильм номинациялардын саны боюнча «Титаниктин» рекордун кайталады. Мындан тышкары «Арстан», «Деңиз жээгиндеги Манчестер», «Ай нуру» жана башка фильмдер да Оскардын мыкты фильм номинациясына талапкерлерден. Чет өлкөлүк мыкты фильм номинациясында Иран, Дания, Швеция, Австралия жана Германиянын фильмдери бар. 89-чу Оскардын жеңүүчүлөрү 26 февралда белгилүү болот. Айта кетүүчү жагдай, La La Land буга чейин Алтын Глобус сыйлыгынын 7 номинациясын уткан.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар. Азаттык чекит.org сайтыбызда жаңыланып жаткан эскертебиз, эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү. Кыргыз гидромет билдиргендей, эки күндөн бери жаап жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Дишкек Ош, Мырзаке Карагулжа, Алайку, Алаука, Каныш Кыясы актуу тоолуу автожолдордо кар көч күтүшүсү мүмкүн жана кар күрткүсү чогулат. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо зарыл. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалабат аймактарында күндүз -3, +2 градус болот. Ысык Көл дубанында -2, +3 градус, Нарын облусунда -6, -11 градуска чейин суук болсо, Бишкекте -1, +1 градусту түзмөкчү. Уштун Араван районунда мектеп окуучуларынын жаңжалынан 3 окуучу бычак жеп, ооруканага түштү. Учурда кылмышка шектүү алдар кармалып сурак беришүүдө. Кошуна айылдардын окуучуларынын бычакташууга жеткирген чырдын чоожайын аймактык кабарчыбыз Эдрис Исаков толугурак айтып берет.
Мындан 3 күн мурун Ош облусунун Араван районунда окуучулардын калай мамышташы бычакташуу менен аяктады. Төө коргон айыл аймагына караштуу 2 айыл окуучуларынын чатагына баскетбол мелдеши себеп болгон. Оюн бүткөндөн кийин 9-10-11 класстын окуучулары жеке сүйлөшүү үчүн түнү жолукканда чатак андан бетер ырбап сүйлөшүү бычакташууга жеткен. Натыйжада 4 окуучу бычак жеп, биринин мээси чайкалган абалда ооруканага түшкөн. Алардын бири даалысынан жаракат алган Манасбек Мамадалиев чатактын баары түртүшө кетүүдөн чыкканын айтат.
Биз түнү сүйлөшөбүз деп номерибиз ак калды, бир досубузду келдик, анан тамактанып отуруп бүткөндөн досум чалды, чыксаң ушундай бир убакыттар чакыртат деди бизди. Түшүп барсак бир бала менен баягы Элзат дегенибиз урушуп кетип, Санат деген бар урду. Ошо бирөө мени уруп качты эле, артыма караганымда бирөө урду аркамдан. Анан Элзат дегенибиз эки жолу жеген окшойт, жардам бергиле деп кыйкырды.
Түнкү саат 10:30 тез жардам унаасы менен райондук ооруканага түшкөн окуучулардын бири мойнунан жаракат алгандыктан ал дароо Ошко жөнөтүлгөн. Учурда анын абалы канааттандыралык экени айтылууда. Араван райондук ооруканасынын башкы дарыгери Усамжан Мамажанов калган 3 окуучунун абалы тууралуу буларды айтты.
Түнкү тез жардам машинеси менен 4 тең 22:30 алып келишкен. Бизди кечирилиш медицина бөлүмүнө жаткызып, баардыгы адистер, дарыгерлер көрүп, бирөөсүнүн реанимацияга, калгандарынын экөөсү травматология бөлүмүндө, бирөөсү хирургия бөлүмүндө жатышат азыркы мезгилинде. Азыркы мезгилинде үчөө тең жакшы, абалдары жакшы, айыкып кетишет го. Ошко которгон балабыз бойнуна бычак жеген. Это повреждение спинного мозга, спинальный шок менен реанимацияга жаткызып, состояниясын жакшы кылып, эртеси күнү МРТ-га жөнөткөнбүз, нейрохирург менен Ошто облустук аралык клиникада азыр жатат.
Даалысынан жараланган Манасбекти ооруканада атасы Асылбек Мамадалиев карап жатат. Уулу караңгы түндө ээнталага кошуна айылдын окуучулары менен маселе чечүү үчүн барганын айыптабайт. Болгону милиция балдардын жатагына мыйзамдуу баа беришин кааларын айтат.
Араван районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында ал тергөө иштери жүрүп жатат азыркы кезде. Бул кандай жагдайда болгону жана кимдер кандайча аракет жасаганы бул тергөөнүн жыйынтыгынан гана чекит коюлат. Бүгүнкү күндө ушул бизге маалымат болгон.
Окуя катталган күнүн эртеси райондук милиция чырдын чоо жайын териштирүүгө киришкен. Калайман Мушташтын катышуучусу катары Уйгур Абат айылынан 2 окуучу жана дагы 18-28 жаштардагы улу эле 2 жаран кармалган. Учурда окуучу балдардын мушташына улуулардын эмне үчүн аралашканы, улуу болуп туруп балдар мушташынын бычакташууга чейин жетишин эмне үчүн токтотуп калбаганы боюнча сурак берип жатышат.
Мен өзүм билбей калдым даже. Бычак жеди деп болан зоон окулду эле. Бычак жеп турмуш таштыр деп. Чоң болан зоон окулду эле мен карап жаткан болом. Мен сразу келдим. Келсе врачтар уже реанимацияга алып кирип карап атышкан экен. Бычак жеп тур деди, реңин кылышты, реңинчин чакыртышты. Үйүндө экен түнү бардык врачтар келип, даже оштон дагы чакырышып карашты. Биз бала менен болуп турабыз, милицияларды карап атат эми. Ошолордун медиси ошол да мыйзам чегинде караша берет да.
Буга чейинде Көгүлтүү Арабан районунда жаштар арасындагы достукту калыптандыруу үчүн футбол мелдеши уюштурулган болчу. Ал мелдештерде жаштар достошкондун ордуна адеп мушташа беришкенден улам футбол өткөрүлбөй калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мындан ары көчөдө ичимдик ичкен, маңзат колмонгон же сөгүнгөн адамга милиция 3000 сомго чейин айып пул салат. Же 5 суткага камакка алып болбосо коомдук жумушка чегериши мүмкүн. Муну кепилдеген жобо парламент тарабынан административдик кодекске киргизилип, ал шейшембиден баштап күчүнө кирди. Бул мыйзамды айрым депутаттар популисттик мыйзам катары бааласа, укук коргоочулар президент мыйзамга кол коюу аркылуу иштебеген мыйзамдардын катарын көбөйттү деп санашууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдү парламент өткөн айда 3 окууда колдосо, 23 декабрда президент Алмазбек Атамбаев кол коюп күчүнө киргизди. Депутаттар бул өзгөрүүлөр коомдук жайларда спирт ичимдигин ичүү, акылга сыйбаган терс көрүнүш, атүгүл сөгүнгөндү да токтотот деген ойдо. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин мүчөсү КСДПчи Айнуру Алтыбаева кол коюлган мыйзам жаштардын коомдук социалдык тартибин күчөтөөрүнө ишенип жатат.
Мен ойлойм, баягы сөгүнгөндүн да сөздөрү бар, мен ойлойм туура маселе. Анткени тилекке каршы кээде жаш балдардын оозунан чыккан ыпла сөздөрдү уксаң мен чоң аял болуп уялып кетем. Коомдо болуп аткан үчүн баягы жанында жаш балдар да өспүрүм балдар бир терс көрүнүштөрдү көрүп пикирлери өзгөрүп ошон үчүн туура маселе.
Анткени менен депутаттардын арасында мыйзам менен сөгүнгөн сөздөрдү тыйып салуу мүмкүн эмес дегендер четтен табылат. Ата мекенчи Алмамбет Шыкмаматов кодекске өзгөртүү киргизүү менен эле адамдар сөгүнбөй калат деп айтуу болбойт деп долбоор популисттик мыйзамдын катарын толуктай тургандарын айтты.
Бул коомдук жайларда арак ичпеш керек деген норма туура. Анткени бул хулиганствого жатат. Бул кылмыш жаза кодексинде да бар. Бирок жанагы сөгүнүү деген бул аганда критерий жок. Сөгүнүү деген эмне? Кайсы сөздөр сөгүнүүгө кирет? Сөгүнгөндө ким угуп калып, кантип далилдейт? Ошондуктан бул катардагы популисттик идея деп ойлойм.
Күчүнө кирген жаңы нормалардын ишке ашына коомчулуктун пикири да экиге бөлүнүп, мындай мыйзам керектигин айтканы да, жаңы нормага таң мергени да бар. Бишкек тургундарынын пикирин уксак.
Сөгүнгөндү тыюу салса болобу ошо жерде?
Кантип далилдеп берет?
Ошонусу кыйын чын эле. Ал үчүн жаштырып алыш керекпиз эмне?
Не знаю, айта албайм.
Бул эмне адам баласы чындыгын айтыш керек, эки жүздүү да. Эки жүздүү болот. Ал чын эле сөгүнсө да, жок, мен аны сөгүнгөн жокмун дейт да.
Ну, во-первых, человек должен быть заинтересован в том, чтобы доказать. Ну, это надо потратить время, куда-то идти. Вообще, как это будет законодательно оформлено, все не совсем понятно.
Сөгүнгөн балдарына барып, эмне сөгүнө атасыңар, 3000 сом штраф десе алар.
Сөгүнгөн жок десе кичкилерчи?
Билбейм, далбе.
То есть, как-то фиксироваться должно. У всех есть телефоны. В крайнем случае, если вы хотите, чтобы культура повышалась, будете записывать.
Айтмакчы, быйылкы жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп президент тарабынан жарыялангандан соң, административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөр бул жылга куп жарашып калды. Мыйзамда эл көп жерде тартипти бузгандар, сөгүнчөктөр айыпты төлөй албаса 8 сааттык коомдук жумушка тартылары жазылган. Бирок акыйкатчы Кубат Оторбаев азырынча бул жазанын ниети жакшы, бирок аткарууга мүмкүн эмес долбоордун катарына кошту. Анткени акыркы жолу кайсы жаран коомдук жумушка тартылганын акыйкатчы да эстей албай койду.
Бизде азыр баш коргоо чарасын өзгөртүүдө 100 мисалдын 96 мисалында дароо камакка алуу, мен жанагы коомдук жумушка тартуу, мамлекеттик ишке салуу дегенди өтө колдойм да.
Бизде мисалы ошо акыркы жылдары тартылып
мен эсимде андай нерсе жок. Мен билген мээнден өтө деле практикаланбайт.
Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бойго жетелектер жасаган майда бейбаштыктар үчүн алардын ата энеси же жооптуу кишилер 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыптылыйт. Айта кетсек, коомдук тартипти бузгандарга айып салуу тартиби буга чейин эле болуп келген жана айыптын көлөмү 100 сомдон 300 сомго жетчү. Ал ортодо укук коргоочулар жарандарга коомдук жайда өзүн алып жүрүү, адеп жана тартип эрежелерин бала бакча, мектеп партасынан үйрөтүүнү баштабаса, он эселеп көтөрүлгөн айыптын натыйжасы деле оң болоорун ишенбей турушат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Борбор Азиядагы диний маселелерди изилдеген окумуштулардын тобу эл аралык кризис тобунун Борбор Азиядагы ислам радикализми тууралуу кезектеги баяндамасына байланыштуу кайрылуу жасады. The Diplomat басылмасында чыккан ачык катта отчеттун айрым жерлери менен макул эместигин билдиришкен. Кол койгондордун бири Астанадагы Назарбаев университетинин саясий илимдер жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн профессору Элен Тибо менен Айнура Жыкшы кызы маектешет.
Кайрылуунун авторлору Борбор Азиядагы дин жаатындагы өзгөрүүлөрдү аңдап билүү өтө маанилүү деп белгилешкен. Элен Тибо түрдүү изилдөө топторунун жыйынтыктары саясатты аныктоодо да колдонорун белгилеп, өз сөзүн 25 жылдан бери Борбор Азия жумурияттарында дин чөйрөсүндө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн баштады.
Oui, c'est clair qu'il y a eu vraiment un changement au niveau religieux. On parle de renouveau religieux, c'est un terme qui est aussi contesté là, dans la littérature, mais il y a clairement un intérêt marqué.
Ооба, өзгөрүүлөр болуп келатат. Диний жаңылануу жөнүндө айтып жатышат. Бирок бул термин да, бул темадагы адабиятта көп талаш жаратууда. Динге болгон кызыгуу ал өлкөлөрдө өсүп жатат. Албетте, Түркмөнстанга изилдөөчүлөр көп бара албагандыктан ал жактагы кырдаалды жакшы билбейбиз. Калктын баардык катмарларынын жаш кары дебей динге кызыккандар, кармангандар көбөйүүдө. Ошол эле маалда Борбор Азияда секуляризм баалуулуктары күчтүү бойдон калууда. Элдин басымдуу бөлүгү мамлекет динден бөлүнүүгө тийиш деген саясий принципти өтө олуттуу кабыл алышат. Муну менен катар, мындайча айтканда, радикалдуураак топтордун пайда болгону да чындык. Андай топтор мурда жок болчу. Аларга көңүл буруу бүгүнкү күндө маанилүү болгону менен, бул феномен анча жайылган эмес. Алар азчылыкты түзөт.
C'est quand même une minorité de groupes qui ont des idées radicales.
Дини экстремисттердин катарына кошулгандардын көбү колунда жоктор, жакыр үй-бүлөлөрдөн чыккандар, эмгек миграциясында жүргөндөр деп көп эле айтылып келет. Чындап эле жакырчылык менен радикалдашууну түздөн-түз байланышы барбы?
Bon, il faut savoir que au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, il y a beaucoup de pauvreté, n'est-ce pas? Mais comme on insiste justement dans le rapport, puis ça c'est important de dire,
Кыргызстан менен Тажикстанда кедейчиликтин деңгээли жогору экени чын да. Ооба, Сирия менен Иракка жөнөгөн Борбор Азиялыктардын арасында мигранттар көп. Албетте, алар жакшы турмуштан бөтөн жерге иш издеп кетишкен жок. Алар баягы эле колунда жоктор. Муну менен кошо маанилүү жагдайды белгилей кетүү зарыл. Алар жакырчылыктан эмес, обочолонуудан улам радикалдардын катарын толуктоодо. Мигранттардын Орусиядагы жашоосу оңой эместигин элестетсе болот. Иштөө шарттары оор, кемсинтүү учурлары көп. Өздөрүн экинчи сорттук адамдар катары сезишет. Ошондой эле урук туугандарынан алыста, коомдун сыртында калгандай болушат. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандардын арасында мусулманчылыкка жаңы өткөн европалыктар да бар. Алар да жогору айткан себептерден улам социалдык обочодо калгандыктан экстремисттерди ээрчишет. Баардык эле колунда жоктор деп айтканга болбойт. Демек, жакырчылык менен бирге изоляцияны, адилетсиздикти да белгилей кетиш керек.
Il y a beaucoup, c'est beaucoup une question d'injustice et peut-être sûrement dans le cas des travailleurs migrants, en tout cas, d'isolation et de sentiment d'injustice.
Кайрылууда ошондой эле салттуу эмес топтор коркунуч жаратат деген ырастоого макул эместиңерди билдиргенсиңер, региондо дестабилдештирүүнүн булактары деп кайсы топторду атаса болот?
Donc, à l'époque soviétique, on qualifiait les groupes non traditionnels de wahhabis, n'est-ce pas? Alors que maintenant, le discours a changé. Le wahhabi, on l'entend encore aujourd'hui.
Советтик доордогу адабиятта салттуу эмес мусулман агымдары деп вахабилерди аташчу. Азыр болсо кырдаал өзгөрдү. Вахабилер жөнүндө дагы деле айтылып келет, бирок коркунуч катары салафилер каралууда. Казакстанда жакында аларга тыюу салынды. Ал агым расмий түрдө экстремисттик деп таанылган. Бирок бул жерде карама-каршылык пайда болууда. Салафи же салафи эместигин салттуу эмес топту ким аныктайт? Аны кантип билсе болот? Бардык эле салафилер радикалдар эмес. Бардык эле зордук зомбулукту жакташпайт. Ошол эле зомбулук жактан алганда радикал эмес. Бирок тегилже бул өлкөдөгү коомдогу өзгөрүүлөр жагынан саясаты радикалдуу болушу мүмкүн.
Non pas de violence, mais d'idées politiques radicales, de transformation très importante de la société.
Кайрылууда постсоветтик Борбор Азиядагы секулярдык өкмөттөр менен диний уюмдардын тирешүүсү жөнүндө да учкай айтылган, ошондой тирешүү дагы деле уланып жатабы?
Oui, je pense que oui. C'est clair que bon, il y a justement les autorités en Inde centrale sont conscientes de
ce. Ооба деп ойлойм. Ошол өлкөлөрдүн бийликтери айрым учурларда диний жаңылууну секуляризмге жооп жараткан фактор катары билишет. Советтик доордон калган динди контролдоо көрүнүшү региондо дагы деле күчтүү. Өкмөттөр диний башкарууга көп кийлигишишет. Балким тирешүү эмес, кийлигишүү жөнүндө айтуу туура болмок. Динзарлар кандай кийиниш керек, эмне кылууга укуктуу, эмнелерге акысы жок. Мындайга Тажикстанда көп жылдардан бери күбө болуп келатабыз. Ал өлкөдө региондогу жападан жалгыз партияга да тыюу салынганын белгилей кетүү зарыл. Ал байыстуу партия террордук уюмдардын тизмесине киргизилген. Алардын мамлекеттик төңкөрүш аракетине канчалык аралашканы албетте көп суроолорду жаратат.
Bon, on peut questionner vraiment leur implication dans l'espèce de coup d'état raté dont les accuse.
Рахмат сизге.
Астанадагы Назарбаев университетинин саясий илимдер жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн профессору Элен Тибо менен Айнура Жыгышы кызы маектешти. Биз эми жергиликтүү жаңылыктарга токтолобуз. Нарын шаарында жайгашкан чек ара кызматына тийиштүү көп кабаттуу үйлөр кыш келгенден бери жарытулуу жылыбай жатканы кабарланып келет. Кыштын чилдесинде муздак үйдө күн кечирип жаткандар суук тийип ооруканага да жатып чыгышкан экен. 2 жылдан бери Нарын шаарынын борборлоштурулган жылуулук системасы кошулган бул батирлер кыроо басып көк жыттанып кеткен. Теманы кабарчыбыз Милан Кадыров улантат.
Чек ара кызматына тиешелүү көп кабаттуу үйлөрдүн 180 батиринде 500 чукул киши жашайт. Алар учурда чек ара кызматында иштегендер жана ардагерлер. Бул батирлердин биринде жашаган Жеңишкүл Суранчиева үйү оңголукту жылып алгандыктан балдарын өзүнүн ата энесиникине жеткирип, өзү жумушуна байланыштуу суук үйдө аргасыз жашап жаткандыгын айтты.
Үй жылылык жок, декабрь айы вообще жылыган жок. Биз свет менен отопление төлөчү акчаны мына тиги дарыдармекке төлөдүк. Балдарыбыз оорудук, больницага жатып чыктык, чекебизден баарыбыз деп. Отопление мына жок. Азыр эми мына көрүп атасыздар кандай эмне болуп атканын состояние. Биз ноябрь айында экисине берди деди эле, ошондон бери мына биз канча күн, 10-10 ашык күн биз кайнатамдын үйүнө балдарды жеткизип келдик.
Муздак үчүн.
Балдарыбызды үйгө койгон жокпуз. Өзүбүз больницага жатып чыктык. Светти жагып атабыз, мына кошуналар айтсын, нагрузка өчүп атат, нагрузка бир күндө 2 жолу өчүп атат.
Бул аскер шаарчасындагы маселе жакынкы 2 жылдан бери эле маселеге айланды, дейт чек ара кызматынын ардагери Жаныбек Асанов. Анын бул батирде турганына 30 жыл чамалап калган экен. Башында чек ара бөлүмү өзүнүн от казаны менен жылыткан кезде нарындын суугун тоотчу эмеспиз, дейт.
Менде календарда 2016 жылдын календарында ушу 2 ноябрдан баштап күнүгө эмне карандаш менен отметкалап аткам, жылыган күнү кызыл эме кылып, жылыган күнү көк кара менен чийип аткам да. Ошондо меники ноябрда 8 күн жылыптыр, кызыл менен жылыптам да, жылынып болгон 8 күн. А декабрда болсо 14 күн жылыпты да, калган күндөр муздак. Анан ошондо ноябрь айына 10 күнгө эсептелик деп, ноябрь айына меники 680 сом плюс 2015 жылдын карызым бар деп 300 сом коштур. Хотя мен 2015 жылды мен өзүм так жүргөн кишимин го, яны полностью расчет жасагам да, каякта бир 300 сомду кошту да, мага 1050 сом ноябрдыкы чыкты, анан декабрдыкы 1500 сом деп декабрдыкын чыкты. Бирок декабрдыкында биз действительно булар өзү мойнуна алып жылуулукту жакшы берген жок деп туруп 10 күндүккө асфальтты да 20 күндүккө эсептепти да. Мен каякта 20 күндүккүндү төлөймүн? Эгерде мен үйүм 14 эле күн жылуулук болуп, мен өзүм жанагы абогатор менен үйдү жылытып атсам, мен эмне эсепти мен төлөшүм керек?
Буга чейин чек ара кызматынын Нарын облустук башкармачылыгынын от казаны менен жылытылган бул үйлөрдү 2015 жылдан тарта Нарын шаардык жылуулук берүүчү ишкана өткөрүп берилген, дейт аталган башкармачылыктын жетекчиси Майрамбек Исманалиев. Анын башкы себеби от казандардын эскилиги жеткендиги болгон.
Бул себеп мындайдан болгон. Биринчиден баягы биздин от казандар 1983 жылкы өндүрүштөн чыккандан кийин коюлгандан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес булар. Ушул күнгө чейин колдон пайдаланып келгенбиз. Анан 2014-2015 жылдары биздин от казандар ремонт улам улам бузулуп жарыла бергенге байланыштуу 2015-2016 жылдын мезгилинде биз өткөрүп бергенбиз. Бул биринчиден баягы бюджеттик каражаттарды экономдоо болгон, үнөмдөө максатында. Салыштырмалуу 2014-2015 жылдары 15 миллионга жакын акча кеткен болсо, 2015-2016 жылдын мезгилинде 4.5 миллион эле акча коротулган. 11 миллионго чейин үнөмдөө болгон.
Ал эми Нарын шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев от жетиштүү жагылып жатканын, үйлөр жылыбай жатканы тургундардын кемчилиги катары белгиледи. Эскирген эшик терезеден кирген суук жылуулукту сыртка чыгарып жоготуу болуп жатат деген ойдо.
Кене дей эле жылуулук албай калдык деген бул акылга сыйбаган нерсе. Кене дей эле 2 саат же 3 саат болуп калса 40 градуста трубопроводдор, радиатрлар сынып түшүп калат да. Дайым моюн калышыбыз керек. Нормадай кылып кичине жылуулугубуздун температурасы жеткиликтүү болбой калган учурлар болуп атат. Бул эми көмүрдүн жанагы канчалык жаксак дагы көмүрдүн баягы калориясынын дыйра болгону да. Анан эми ошонун баарын эске алып биз ушул элдерди түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, перерасчетторду жүргүзүп, биз иштерибизди ошого жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүздү аткарып атабыз да.
Жылуулук берүү ишканасынын жетекчиси мынтип түшүндүргөнү менен чек ара кызматына тиешелүү батирлерде жашаган 30 киши кече өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизовго барып батир жылыбай жатат деп арызданышты. Өкмөттүн өкүлү жылыбаган батирлерди кыдырып, маселени чукул арада чечип берем деп убада кылды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанда кыргыз тилиндеги тасмаларды атайын барып кино залдан көргөндөр барган сайын арбып жаткан экен. Буга заманбап техника менен сандан сапатка карай умтулган киночулардын аракети себеп болуудабы? Аймактардагы кино залдарды өнүктүрүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Ушул жана башка Азаттык радиосунун суроолоруна маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов жооп берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тарткан.
Кыргызстанда бул прокат тармагы качантан баштап өнүгө баштады? Анан качан туу чокусуна жетти да бизде?
Негизи эле акыркы мына 5 жылда 2010 жылдан кийин эле ушу негизи эле бизде Кыргызстанда бир жаңы кинолордун жаралуусу аябагандай бир баштады да. Ага жараша ошол кинолордун дагы прокатка коюу системасы мурдагыга салыштырмалуу жаңы бир деңгээлге өтүп баштады да. Ал эми жана сиз туу чокусуна чыкты деп айткан, ал менимче азыр канчалык туура эмес экенин билбейм, бирок мындан мурунку бир 2 жылдарда ошол эле Курманжан датка тасмасы чыккандан кийин бир топ эле ушул элдин кыргыз киносуна тартылуусу аябай бир жогорку бийик деңгээлде болду.
Буга эмне себеп болуп жатат? Патриоттук сезимби, же кинонун сапаты жакшы болуп жатабы, же болбосо кинотеатрлар көбөйдүбү?
Кинотеатрлар көбөйүшү, залдардын көбөйүшү чынында эле бар. Ошол эле бизде мына Манас кинотеатрында бир топ залдар ачылды. Кыргыз киносу кинотеатрында бир топ ачылды. Эски кинотеатрлар Золотой, Россия, ошол эле синематика тармагында дагы атайын кыргыз кинолорун көрсөтүлгөн залдар ачылды да. Мына ушунун өзү дагы прокаттын өсүүсүнө, биздин көрүүчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө таасирин тийгизди.
Азыркы учурда ушул Голливуддун коюлуп аткан кинолору менен, кинотасмалары менен кыргыз режиссерлору тарткан кинотасмалардын көрүү деңгээли да, көрүүчүлөрдүн саны боюнча кандай деңгээлде турат азыр?
2015 жылдын жыйынтыгы менен биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча кыргыз киносуна келген көрүүчүлөрдүн саны ошол чет элдик Голливуд фильмдерине караганда жогору экени аныкталган да. Бул бир чети акыркы жылдарда биздин кыргыз киночуларындагы жаңы деңгээлге чыгышы, ошол эле Голливуд дагы колдонулган техникалар менен фильмдерди тартышы дагы түздөн түз.
Маданият министринин орун басары Фархат Бекмамбетов менен кабарчыбыз Бактыгүл Жыныбаева маектешти. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Алдыда сизди Азаттыктын орус тилиндеги прикросстук берүүсү күтмөкчү. Аман туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно в это время на радио Затык вы слушаете передачу «Перекресток». И в бишкекской студии модератором работаю я, Дюбек Бегалиева. На этой неделе мы будем обсуждать тему, которая, наверное, не оставила равнодушным никого в Кыргызстане. Это трагедия, которая произошла под Бишкеком, авиакрушение, которое унесло жизни на данный момент 38 человек. Сейчас все кыргызстанцы в такой попытке сплотиться и помочь этим людям собирают деньги, вещи теплые, одежду, еду, продукты. И сегодня мы будем говорить о благотворительности, о том, как это нужно делать правильно, какова ситуация сейчас. Для этого мы пригласили в студию президента Национального общества Красного полумесяца Азамата Баилинова и девушку, неравнодушную гражданку, активистку и представителя Global Shapers, это инициатива Всемирного экономического форума, это представительство в Бишкеке, Дженни Дженишказы. Дженни родилась в Китае, училась за границей в Колумбийском университете знаменитом, и потом она училась здесь, живет уже здесь, поэтому она может нам рассказать о международной практике и вообще о том, что она сейчас здесь видит. Для начала мы хотим спросить у Азамата. Азамат, скажите, что сейчас Красный полумесяц делает для того, чтобы, может быть, как-то скоординировать помощь, которая поступает со всех сторон? Может ли Красный Крест выступить таким организатором для того, чтобы систематизировать всю эту помощь? Потому что работает очень много отдельных хаотичных точек сбора помощи. Вот такие люди, как Дженни, сами по себе объявляют в Фейсбуке, что готовы собирать помощь, и едут, и что-то делают. Что может сделать Красный полумесяц?
Да, спасибо большое, конечно, за тыку, что вы поднимаете действительно актуальную тему на данный момент. И я могу сказать, что история вообще зарождения Красного Креста или Красного полумесяца началась именно с этого, когда людям необходима была помощь, поддержка, и добровольцы, то есть волонтеры на беспристрастной основе, они работали, собирали помощь и оказывали медицинскую помощь. Что происходит в Кыргызстане? Как только мы получили информацию, мы работаем тесно с Министерством чрезвычайных ситуаций, при координации полной, с Министерством здравоохранения. Мы активизировали две команды, два штаба, так называемых. Одна команда это была локализирована у республиканского морга. Вторая команда была отправлена на оценку нужд и потребностей на место происшествия. И после чего, после координации с Министерством чрезвычайных ситуаций, наши волонтеры, сотрудники обученные, также волонтеры обученные, начали оказывать определенную помощь. Это психологическая, социальная помощь. Например, у морга мы расположили две палатки, и при помощи мэрии города Бишкек, местной администрации и других организаций мы предоставляли горячие напитки, получается, перчатки, маски для сотрудников судебной медицинской экспертизы. Также горячее питание было предоставлено многими ресторанами, кафе города Бишкек именно в эту ночь. Мы дежурили до 3 ночи, наши волонтеры. Начали палатки устанавливать около 12 дня. И было видно, что наши граждане, они просто приносили, потому что мы также используем социальные сети, например, Facebook, откликались и приносили в термосах кипяток элементарно, потому что кипяток заканчивался, приезжали родственники партиями, ждали 2-3 часа, пока получат тела. И из-за этого наши и психологи внутри судебной медэкспертизы здания, и снаружи мы работаем работали в этом направлении. Насчет координации хочу сказать, что да, Красный полумесяц уже координирует работу с Министерством чрезвычайной ситуации на уровне между, является, да, основным партнером для государственных учреждений, и мы, на самом деле, Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. То есть, когда государство с чем-то не справляется или недостаточно сил определенных, то Красный полумесяц вступает.
Дженни, скажите, а вы в этой ситуации тоже заметили, что государство не совсем до конца справлялось? Имеется в виду, например, не подумали о горячем питании для сотрудников, которые работали в оцеплении. Вот этих всех людей кормили тоже волонтеры, да? Вы все это видели, Дженни?
Я не знаю. С государственной стороны, я думаю, что у них должны есть какие-то планы, тем более, если целый департамент же этим же занимается. Просто, когда мы привезли вещи, да, мы сами готовили ужин. Я не знаю, помимо нашего этого питания, может быть, они тоже это готовили. Но пока я когда первой ночью, мы там были ночью, да, действительно, видела очень много ящиков из Red Cross, да, еще от других ресторанов там принесли. Ну, сказали, что очень много, особенно с обществом, активисты, они оказали, действительно, показали конкретно, да, помощи. Насчет государства, потому что я не видела, поэтому я сейчас не могу
сказать. А вам что за люди писали, когда вот вы в Фейсбуке написали, потому что я была свидетелем, когда только пост был опубликован, и сразу я увидела комментарии. Что это за люди были и какую помощь они предлагали?
Ой, они абсолютно очень разные люди, абсолютно разные. Были даже в Кыргызстане, даже вне Кыргызстана, например, даже Мекендештери там, в Штатах, там, в России, они все начали писать. Они тоже, бывают там студенты, там, бизнесмены, там, различные. И когда я видела, потому что я еще в 2010 году, когда у нас было событие ваше, тоже координировала там наши молодежи, там, студентов, потом более-менее имею опыт, сразу вижу, что этот надо быстро, надо эффективно организовать это все, инициативы, чтобы этот организационный систематично было. Поэтому присоединились там, есть группа там MAP, там бизнес-ассоциация, они такая инициативная группа, они очень много собирают. Тоже, наверное, уже очень наслышаны там на Фейсбуке, объединение фонд, помогать легко, детский хоспис, они тоже очень активно работают. А с нашей стороны, это просто моя личная инициатива, я собирала вещи и хотела что-то туда привезти, и как раз посмотреть именно на поле, да, что за ситуация и так конкретно. А если я потом заметила, что там не пропускают там всех, потом решила, что объединиться с этим инициативным группами. Мы вместе зашли, посмотрели, да.
А для тех, кто заинтересовался необычным акцентом Дженни, это китайская кыргызка, наша землячка. Дженни родилась в Китае и сейчас живет здесь, в Кыргызстане, и всячески помогает, в принципе, даже не в таких экстренных даже ситуациях, всегда старается что-то такое делать. Одна из таких гражданских активисток у нас на радио «Затык», на передаче «Перекресток». И кроме нее сегодня у нас в студии президент Национального общества «Красного полумесяца» в Кыргызстане Азамат Баилинов. В студии бишкекской работы я, Дюбек Бегалиева.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня мы говорим о том, как правильно нужно помогать и как реагировать людям, которые готовы содействовать благотворительным организациям, как им нужно вести себя, что делать, каких вещей, может быть, стоит остерегаться. Например, сейчас очень много банков одновременно, много разных частных лиц говорят о том, что открыли счета. Вот отдельно есть точки сбора материальных каких-то вещей. В Фейсбуке, в WhatsApp, вы видите, наверное, гуляют такие скриншоты, картинки с разными номерами счетов. Можно ли как-то так сделать? В первые дни можно ли было сделать, чтобы был какой-нибудь объединенный один счет? И кто должен был на себя эту функцию взять, Азамат, как вы думаете? Потому что вот сейчас люди деньги собирают. Например, мы приняли сегодня решение перечислить на счет. Я сама не знаю, на какой счет поступят деньги, кто им будет распоряжаться. И хотелось бы, чтобы деньги были собраны и максимально честно были использованы, чтобы мы построили жилье пострадавшим и так далее. Азамат, как думаете, как надо было сделать, по идее?
Извините, я быстро добавлю. Вчера мы слышали, что государство тоже сейчас открывает, да, такой государственный.
Открыло уже, да, правительство уже, уже открыло, да, и как бы международный опыт показывает, где в различных странах, конечно, координирующую роль берет на себя правительство, и правительство открыло счет. Также были созданы пункты сбора при мэрии города Бишкек, да, и МЧС непосредственно. Но я с вами согласен, что инициативы граждан, они создавали свои определенные пункты, открывали счета, и я думаю, в первую очередь нам необходимо скоординироваться, да, об этом мы уже давно говорим, и мы как раз на полмесяц готовы координировать эту работу среди неправительственного сектора, среди граждан. Еще раз мы осознали, что это необходимо, мы открываем свои двери всем организациям, гражданского сектора, извиняюсь, и инициативам, инициативным группам. После определенного времени мы проведем мероприятие у себя в Красном полумесяце и пригласим активистов для того, чтобы обсудить роль и видение. Конечно, мы не можем сказать, что мы одни будем этого делать. Мы не можем запретить людям собирать вещи. Mm-hmm. Нет, этого нельзя делать. Но можно собирать у себя, но должен быть определенный центр, куда люди могли бы привозить эту всю помощь. Этот центр на данный момент есть. Это МЧС и мэрия города Бишкек, а также другие неправительственные организации на базе, на своих базах создали это. Но я думаю, у нас есть пища для размышления, потому что мы все понимаем, что в чрезвычайной ситуации мы, никто не может сказать, да, так скажем, что завтра или послезавтра это случится. Это произошла катастрофа, но мы должны понимать, что Кыргызстан находится в той сейсмической зоне, когда землетрясения происходят часто. И наши граждане должны быть готовы к определенным вещам, да, и я думаю, будет пища для размышления обсудить в дальнейшем со всеми активистами.
А сейчас мы послушаем небольшой репортаж с места, которое тоже стало таким хаотичным местом сбора помощи. Это детский хоспис, где Динара Аляева собирала помощь, которую горожане привозили. Давайте послушаем.
Узнал об этом в соцсетей, попросил, чтобы меня добавили в группу. Потом ездил по адресам, собирал вещи у неравнодушных жителей.
Мы уже здесь с 3 часов помогаем, и с этого времени собралось очень большое количество продуктов именно питания. Ну, мы здесь уже все фасуем отдельно, то есть, скажем, продукты отдельно, скоропортящиеся продукты отдельно. И это все просто забирают, а там уже наши уже другие волонтеры все распределяют по семьям. А очень много вещей принесло. В основном это обычные жители. То есть они хотели чем-то помочь. Приходят и студенты, и даже старики, чтобы помочь хотя бы какую-то пользу принести.
Это удивительная просто сплоченность кыргызстанцев, бишкекчан, бизнесменов, студентов. Хотелось бы поблагодарить каждого, кто сегодня звонил. Сегодня мы приняли более 1000 звонков. Вещей, продуктов очень много везут. Почти у всех, у кого погибли родные, они сейчас в процессе принятия тел. То есть они увозят в села тела на похороны. И сейчас передавать помощь некому. Поэтому помощь будет распределяться, как только будет составлен список госорганами пострадавших. И в первую очередь это будут, конечно, дети.
Это были интервью небольшие людей, которые собирали помощь в детском хосписе, которым руководит Динара Аляева. А пока вот мы уже связались с замминистра МЧС Калыса Рузбекович Ахматов. Калыс Рузбекович, скажите, пожалуйста, сколько гуманитарного груза сейчас собрано, поступает ли он до сих пор и что будет с ним дальше? Алло, Калыс Рузбекович, слышите нас, да?
Вопрос оказания гуманитарной помощи рядом с нашим штабом развернут. Социального обеспечения, все гуманитарные грузы, теплая одежда, питание и так далее, все собираются, принимают сотрудники социального обеспечения. И они будут распределять согласно спискам, которые пострадали в результате крушения самолета.
За распределение всех этих грузов будет отвечать МЧС, да?
Не, мы оказываем помощь по сбору гуманитарных грузов, но распределение будет осуществляться через социальное обеспечение.
Через Министерство социального развития, да?
Да.
А что касается денег, которые поступят на строительство жилья, эти деньги тоже уже отвечают за них другие ведомства?
Ну, я думаю, это, знаете, что открыты все специальные счета. Это будет длиться около 10 дней. По результатам решения комиссии по чрезвычайной ситуации будут распределены денежные средства пострадавшим лицам.
Калысыр Розбекович, как вы думаете, вот некоторые люди сейчас говорят о том, что пострадавших сколько примерно человек? Несколько десятков, но помощи уже собрано с избытком. Например, речь идет о теплых одеялах, еще каких-то вещах. Вы на месте, вы знаете, сколько пострадавших, примерно видите, сколько гуманитарного груза поступило и еще будет приходить. Как вы считаете, есть ли тут какой-то излишек? Стоит ли уже в некоторых направлениях вещи перестать собирать, например? Может быть, уже надо на деньги переключиться, чтобы счета пополняли. Может, так будет целесообразнее, как думаете?
Да, вы правильно сказали, что насчет теплых одежды уже излишки. Мы дали же информацию, чтобы насчет теплых одежды прекратили только денежное выражение. Это уже мы передавали средствам массовой информации и социальное обеспечение. Уже вот сегодня доставка теплых одежды прекратились.
Но то, что уже собрали, оно же никуда не пропадет, обязательно, наверное, используется в полезных целях, да?
Создана специальная комиссия, имеет здесь уже полевые склады, те имущества завозятся по учету в склады.
Все охраняется, все ведется с учетом
порядка.
Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был Калыс Орусбекович Ахматов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Мы пока продолжим разговор. Я хотела сказать, что вчера в Фейсбуке Динара Аляева примерно в 12 часов или в час написала о том, что хватит вести горячую еду. Когда она об этом написала, уже люди начали в комментариях писать, а что нам вести, что можно нам собирать для того, чтобы хоть какую-то помощь оказать. Mm-hmm. Дженни, вы вчера вечером тоже снова туда везли горячую еду. Mm-hmm. Кто-то должен был, наверное, в какой-то момент сказать, вот не хватает перчаток для того, чтобы разгребать все эти завалы, они уже изнашиваются. Давайте лучше везите перчатки, например. А тут, получается, все хаотично, везут теплые вещи, одеяло, а при этом там спасатели сидят голыми руками, разгребает завалы.
Да, действительно, есть такие. Это опять это проблема с информацией и медиа, например, да, насколько мы могли бы это эффективнее, что распределять, так и нужды и так далее. Когда, например, вчера женщина тоже начала написать, говорит, теплые одеяла и так далее, я тоже заметила, что есть такой пост, что уже закрыли это сбор. Потом сказала, уже достаточно. Но, знаете, есть такие, да, Джебек, с другой стороны, каждый сейчас гражданин, они очень, есть такое огромное желание, они именно хотят тоже принять участие в этом процессе. То есть мы не можем говорить, что из-за этого все закрыто, ничего не делайте. Мы не имеем права отказаться от желания гражданинам оказать какую-то помощь. Они хотят, чтобы принять участие в этом процессе. Потом я сказала женщинам, давайте, если это хватит, ну хотя бы он. Она говорит, тогда пирожки что-нибудь готовит. Окей, потому что там еще милиционеры там работают, солдаты там еще работают и так далее. А с другой стороны, мы вчера тоже разговаривали с представителем там ассоциации бизнеса обществом, да, там тоже сейчас есть больше, чем нуждается, и мы решили, наверное, мы будем спросить у тех, которые донейшн сделали, наверное, какой-то частично мы будем расселиться детским домам, например, да, то есть это естественно, да, здесь есть такая трагедия, там семья страдает, но сейчас зимой холодно, то есть это не единственный, который он пострадавшим, да, здесь.
Я, можно добавлю, да? Конечно. Вот мы тоже в Красном полумесяце на Эркиндык 10 с первых часов объявили сбор всего. И когда люди начали приносить, и мы начали отслеживать ситуацию, что еды достаточно, горячего питания, но мы не могли уже людям сказать, нет, ребята, не везите, потому что некоторые уже приготовили, некоторые собираются готовить, и они уже закупили это все. У кого-то есть возможность едой привезти, у кого-то есть возможность одеждой, у кого-то есть возможность деньгами, а у кого-то есть перчатками. Перчатки уже доставляются, да, насколько я знаю, потому что мы, помогать легко, Красный полумесяц и другие организации, мы внутри ведем координацию между собой.
Сколько сейчас собрали денег?
Сейчас, по данным Динара Аляева постнула на Фейсбуке, я могу, насколько я помню, более 4000 сом было собрано посредством «Помогать легко» и $200. Также мы, Красный полумесяц, сегодня раскроем нашу чашу, посчитаем и дадим информацию, сколько мы собрали, используя наш Киви и банковские счета. Но я хотел бы добавить, что Дженни сказала, когда люди сегодня и вчера люди приносят, приносили вчера горячее питание, мы у них спрашивали,
Дадите ли вы нам разрешение, чтобы мы часть еды отвезли в детским домам и центрам, приютам, где находятся люди без определенного места жительства? На что мы получали позитивный ответ, люди понимали, потому что есть и другие люди, которые нуждаются в этой еде. То есть мы всегда стараемся найти выход из ситуации, и чтобы пища, еда не пропадала просто.
Это Азамат Байлинов, президент Национального общества Красного полумесяца в Кыргызской Республике. У нас сегодня в студии на передаче «Перекрёсток» также Дженни Джинишкызы. Это представитель Global Shapers, инициативы Всемирного экономического форума. И также она гражданская активистка, которая вот в таких ситуациях, как случилось на этой неделе, из тех, кто активизируется и пытается тоже что-то сделать, помочь, скоординировать людей, которые готовы оказать какую-то материальную помощь. Сейчас вот как раз-таки 5 минут назад Динара Аляева, которая руководит детским хосписом, куда стекается вся гуманитарная помощь, написала о том, что нужны, говорит, мужские носки, например. Вот она пишет и буквально быстро реагирует, и уже, наверное, я думаю, через полчаса, наверное, повезут ей уже туда носки, скорее всего, да?
Да, да.
Фейсбук тоже хорошая вещь.
Это очень хороший интернет. Фейсбук, Инстаграм, другие. Хотел бы также поблагодарить наших журналистов, всех, да, которые быстро подключились к процессу и мобилизировались. Я думаю, у нас сейчас имеется определенный опыт в координации. Мы все активисты понимаем, что нам необходимо, да, чтобы не было информационного голода, чтобы мы оценили потребности. У нас есть инструменты, ресурсы, которыми Красный полумесяц может поделиться среди неправительственного сектора, так как мы ведем координацию с МЧС тоже и входим в определенные организации.
Вы это уже делаете, да?
Мы это делаем. Разные события в Кыргызстане были, не буду говорить долго, но всегда Красный полумесяц, как я вам сказал, это не пиар, а есть на самом деле. Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. Мы вот сейчас тоже с Дженни разговаривали, Дженни говорит, что мы не видели информацию, да, что Красный полумесяц. На самом деле на Фейсбуке везде эта информация была. В первую же ночь мы дежурили, еще раз повторюсь, у морга, и до сих пор будем продолжать оказывать помощь.
На самом деле, я тоже не слышала, не видела про Красный полумесяц. Наверное, это все как бы, может быть, недостаток того, что в социальных сетях, может быть, вы плохо представлены, да, потому что в Фейсбуке я не помню страницу такую, чтобы общедоступная. Может быть, вам надо как-то над этим подумать?
Да, ну, общедоступная страница есть, много подписчиков, и действительно люди привозят и узнают. Мы, потому что спрашиваем, откуда вы узнали. Люди говорят, через социальные сети, мы посмотрели. Там даже мои координаты указаны.
Ну, может, мы просто с
Дженни. Круглые сутки звонили мне, узнавали, что не... Нет, ну, это хорошая рекомендация, и мы должны, наверное, поработать над этим тоже.
Тут я еще вижу, тоже Динара Аляева пишет о том, что нужны дрова, уголь, свечки, вот тоже такие вещи.
Но с другой стороны, Азамат, у меня вопрос. Вы сказали, что ваша организация имеет очень много опыта. Тоже, конечно, это же международная организация. Вы не могли бы, вон, например, не только вот такой чрезвычайной ситуации, да, вообще до, даже обычной, да, вон, рассказать, если вот такой ситуации, вообще, наверное, как это список, да, в первую очередь, что самое необходимое. Например, в первую очередь, это не самое необходимое, это сбор денег. Наоборот, это предоставление, короче, питания, теплых вещей.
А воды. Например,
да,
спичек.
А второй этап это тогда вот так, да?
Да,
если,
да.
Если я думаю, что те, которые социальные активисты, если мы заранее знаем, да, было бы еще эффективнее. И мы бы тоже ожидаем с такой организации вашей, да, чтобы вы сказали, например, есть какой-то государственный орган, они чем конкретно занимаются, а есть какие-то части, что мы можем оказать, было бы хорошо, чтобы не меня дублировало вот это наша работа.
Да.
Вот я хочу сейчас вкратце зачитать пост одной из пользовательниц в Фейсбуке, она очень популярна, у нее очень много подписчиков, и она как раз-таки написала о том, что непонятно, почему так... То есть не то, что непонятно, слишком много собирают, например, опять же тех же отдел и так далее, может быть, переключиться надо на больше деньги. Вот она пишет... Вчера включаю телевизор, наш местный канал, а там про то, как пострадавшим собирают гумпомощь. По всей стране собирают, и в Алма-Ате собирают, и кадры мелькают, и везде баулы, сумки, перед камерой трясут теплыми кофтами, одеялами. Потом показывают какую-то комнату, доверху забитую одеялами. И диктор говорит, собрано уже несколько, не помню там сколько, пишет пользователь, тонн теплых вещей и одеял, несколько тонн, и люди продолжают собирать. И я хочу задать только один вопрос. Вы как себе представляете использование этих вещей людьми? Тонны одеял и одежды. Я не хочу, чтобы меня поняли превратно. Просто простите за столь скользкую тему, но часть жителей погибла, им нужна... Им помощь уже не нужна. Часть осталась в живых, но они остались без всего, а главное, они остались без крова. Ну и сколько на каждого пострадавшего нужно одеяло? Ну, два, ну, три. А сколько свитеров и теплых курток? Ну, тоже по две-три. Но тонны, тонны одеяла. Я видела глазами этот новостной выпуск. Я пытаюсь понять, но понять не могу. Деньги им нужны.
Можно, Антипа, я думаю, что здесь нам надо...
Это пост пользовательницы под именем... Пахман В.
Валентина.
Я вам думаю, наша дискуссия была бы хорошо, если мы разделим вот наши контент-дискуссии на две части. Первая это именно в этом чрезвычайной ситуации, да, Air Crash. А и второй насчет вообще в общем система. И мы тоже вчера в Азатык на кыргызском языке мы обсуждали, как мы можем что создавать на sustainable, то есть устойчивая такая система. То есть, да, пусть это приходит, ничего страшного, потому что в Кыргызстане вы же каждый день же видите.
Да, хорошо, мы как раз и конкретно ситуацию обсудили. Давайте вот теперь перейдем. Вот вы предложили Азамату, что нужно проводить какую-то работу, такие разъяснения давать, что делать в следующих таких, ну, не дай бог, подобных ситуациях. Да? И вот тут мы видим, что немножко, да, не скоординированность, она какие-то создает, ну, вопросы задаемся мы. И что теперь дальше делать? Вот теперь давайте ко второй части перейдем. Что нужно делать, чтобы в следующий раз все знали, что делать?
Ну, давайте я со своей стороны скажу, да, потому что имеется определенный опыт, и мы уже 90 лет работаем в Кыргызстане, и могу сказать, что у нас есть обученный персонал, и мы готовы обучать волонтеров в дальнейшем по вопросам чрезвычайной ситуации. Потому что чрезвычайные ситуации, они делятся тоже на этапы, да, реагирования, оказания, да, вот куда входит, потом подготовка первоначально, потом recovery, да, процесс, то есть восстановление, вот, и сейчас, например, в селах в определенных, да, у нас есть команды, работают. К Бишкеку многие организации, мы относились к чрезвычайным ситуациям так, ну, это все-таки центр, Бишкек должен справиться, да, больше было все-таки уклона на, скажем, в областях. Но еще раз повторюсь, время пройдет, и мы готовы пригласить всех вас в наш офис для того, чтобы мы обсудили конкретные действия. Дженни права, люди приносят, люди будут приносить, но мы уже со вчерашнего дня объявили всем в социальных сетях, что горячее питание не надо, одежда тоже не нужна. Сейчас все концентрируемся на сборе финансовых средств, потому что нам предстоит дальнейший этап – это восстановление. Еще раз хотел бы сказать, что мы определимся со временем и с помощью, наверное, Азатыка, если вы позволите, мы также проинформируем о том, что когда и где мы будем собирать людей, приглашать людей для того, чтобы мы обсудили, извлеченные уроки получили и разработали план, общий план координации. Потому что без координации, во время реагирования на ЧС, первым блоком идет эта координация, потом уже оказание. Да?
У меня есть два вопроса, Азамату. Да? Первый вопрос. Вы сказали, что волонтеры, я знаю, что он Red Cross, там постоянно вез волонтеры. Например, мы тоже у нас в Бишкеке, вообще в республике у нас очень много молодежных организаций. А мы сможем, например, отправить наших молодых волонтеров вам, чтобы вы предоставили бесплатно тренинги, либо как-то, либо они должны быть обязательно волонтеры в вашей организации?
Нет, абсолютно не обязательно. Мы не стремимся для того, чтобы у нас было больше и больше волонтеров. Да нет, мы готовим население Кыргызской Республики к оказанию и реагированию на чрезвычайные ситуации. То есть, следовательно, мы должны все с вами подумать, когда, каким образом скоординировать эту работу и предоставить, мы можем предоставить обучение.
Так, наверное, мы тоже слышали, например, в Японии, в Китае, например, да, даже есть такой государство, либо социальная такая организация, они прямо приходят к школам, да, заранее даже обещают, например, когда землетрясение, как нужно это защищать себе и так далее. У вас есть такие планы?
Да, у нас в городе Бишкеке, в городе Ош, мы охватываем около 40 школ, где мы проводим обучение по реагированию на землетрясение. Эта программа называется «Землетрясение в городах». Понятно, что у нас нету многих ресурсов, чтобы охватить всех и вся, да, но непосредственно мы шаг за шагом потихоньку обучаем многих.
Тогда от имени Global Shapers мы бы хотели тоже вам предлагать, тем более, потому что мы могли бы эффективнее использовать ресурсы Youth Organizations, да, предоставить такой Train-the-Trainer программу. Если вы нашим, допустим, людям, волонтерам предоставляете, мы можем продолжать он предоставить нам всякие тренинги. У меня тогда второй вопрос. Как раз мы уже сказали, что все это уже хватит, сейчас надо прийти на денег.
Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня у нас в студии на радио Азатык были Дженни Джинишкозы, представитель Global Shapers в Бишкеке, это инициатива Всемирного экономического форума, и президент Национального общества Красного полумесяца Азамат Байлинов. И мы обсуждали на перекрестке о том, правильно нужно помогать, что делать, какой опыт мы извлекли из того ситуации после трагедии, как работать благотворительным организациям, как реагировать простым гражданам на это. Попробовали мы это обсудить. Спасибо всем большое за внимание. До следующей встречи. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.